Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня мы продолжаем цикл передач «Точка опоры». Мы надеемся, что эти передачи помогут вам обрести точку опоры в Господе нашем Иисусе Христе. Да пребудет со всеми нами Божье благословение во имя Отца и Сына, Святаго Духа. Аминь. В прошлой передаче мы говорили о алкогольной зависимости, о трех главах зеленого змея. И сегодня мы поговорим с вами о путях преодоления патологических зависимостей. Алкоголизма, наркомании, табакокурения, игровой зависимости, чревоугодия, обжорства и других зависимостей. Я думаю, мы в дальнейших передачах, если Богу будет угодно, коснемся особенностей самых распространенных зависимостей в отдельности. Сегодня же мы отталкиваемся именно от алкогольной зависимости, как наиболее распространенной. Почему именно алкогольной зависимости? По данным Госкомстата, от пьянства и алкоголизма в современной России ежегодно умирает 600 тысяч человек. От табакокурения, от рака легких, умирает 500 тысяч человек. И от наркотиков умирает 100 тысяч человек. 1 200 000 в год по трем зависимостям. Вот такая плата бывает за то, что люди забывают о Боге, забывают о Божьих заповедях и выбирают своим покровителем на дорогах жизни великого и лукавого искусителя, повелителя державы смерти. Если дружить с повелителем державы смерти и стремиться в его державу, то в конечном счете в ней и окажешься. Как же человек может выйти из зависимости? Есть две дороги, два пути выхода. Одна дорога – это путь страха, скорбей и испытаний. Вторая дорога – это благодатный путь божественной любви. Сегодня мы поговорим с вами в первую очередь о страхе. Как? Пути выхода из зависимости. Пути выхода из пьянства. Когда Господь создал первого человека Адама, Он показал ему райский сад. Он показывал ему для того, чтобы он знал место, где он будет жить, где он будет трудиться во славу Божью. Собственно говоря, он представлял ему среду его будущего обитания. И Господь надеялся, что Адам будет трудиться в райском саду в поте лица, созерцать и приближаться к Богу. Он будет жить в мире, где нету страха, где нету греха, где нету смерти, где нету болезней и печалей. И через созерцание будет достигать состояния обожения, приближения к Богу, через великий труд. Но для того, чтобы Адам в полной мере стал человеком, у него должна была появиться свобода выбора, свобода воли. Именно поэтому Господь показал ему древо познания добра и зла. Он мог легко его скрыть. Он мог приставить к нему надежную охрану. Но он показал Адаму это древо и сказал, собственно говоря, он попросил его: «От сего древа плодов не вкушай, ибо в час, в который вкусишь, смертью умрешь». Адам был бессмертный, а Господь сказал ему впервые о смерти. Он был безгрешный, но в этот момент появилась первая заповедь, единственная – послушаться любящего отца, вкусить или не вкусить. Господь может все. Он не может сделать святого. Для того, чтобы человек выбрал Бога, пошел по пути святости, у него должна быть свобода выбора. Именно поэтому любящий отец показал Адаму это древо. И как же Адам поступил с заветом Божьим? По наущению змея в конечном счете, который ему сказал через Еву: «Зачем тебе трудиться? Зачем тебе стараться? Зачем тебе приближаться? Съешь плод древа познания добра и зла, и сразу станешь как Бог в одно мгновение. Ты достигнешь состояния обожения. Бог просто тебя обманул. Он боится, что ты станешь таким же, как Он». И Адам поддался на это искушение. Собственно говоря, не это было страшно. А страшно было то, что когда Господь нашел Адама, который прятался в раю после того, как попробовал яблоко, которое дала ему Ева, Он спросил его: «Вкушал ли ты плодов от древа познания добра и зла?» Несомненно, любящий отец Господь знал, что вкушал. Зачем же он спрашивал Адама? Ему важно было, что тот ответит. И тот мог бы сказать: «Прости меня, дурака, виноват. Не соблюл я твою заповедь, я нарушил твой завет, прости меня, нет мне никакого оправдания, я виноват». Несомненно, он был бы прощен Богом. И все бы развитие человечества пошло бы после этого совершенно по другому пути. Но Адам с дерзким и наглым вызовом заявил: «Женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко. Ты сам все подстроил. Ты развел меня здесь. Ты создал невыносимые условия, а теперь еще и требуешь с меня отчет». Конечно, такие слова могли бы прогневать любящего отца. Но любящий отец все смиренно принимает от больного сына. Он не сказал ему ни слова, потому что оставалась надежда, что Ева все исправит. Ева могла попросить прощения, сказала: «Прости меня, дуру, я вот виновата, я вот по своей глупости взяла, сама попробовала и дала Адаму это яблоко». А та вместо этого с не менее наглым вызовом сказала: «Змей меня искусил, я не я и кобыла не моя, мы здесь ни при чем. Мы не виноваты. Ты здесь все подстроил специально, а теперь еще издеваешься над нами». Собственно говоря, они сами себя изгнали из рая. Фактически, человек, попадающий в зависимость, принимающий алкоголь, курящий, принимающий наркотики, он повторяет грех Адама. Он пытается достигнуть состояния благодати без труда за счет воровства. Собственно говоря, он не благодать получает, он получает псевдоблагодать, ложную благодать, которая имеет некие свойства, сходные с благодатью. Помните, когда в день Троицы Пятидесятницы апостолы собрались вместе в горнице, и когда на них сошел Святой Дух, они заговорили на разных языках и радовались и веселились. И окружающие за кого их приняли? За пьяных, за людей, напившихся сладкого вина. И апостол Петр сказал: «Мы не пили ни капли вина, ибо сейчас середина дня, и в это время иудеи не пьют». Но, значит, было внешнее сходство. То есть практически люди хотят быть счастливыми не на трудных путях, не на тех дорогах, где в поте лица зарабатывается свой хлеб и развиваются Богом данные таланты, а просто найти благодать в бутылке. Собственно говоря, всякий зависимый человек идет по пути грехопадения Адама. Причем же страх для исцеления? Всем известно, что что если взять сильно выпившего человека, поставить его к стенке, взять автомат и дать очередь над головой, то в этот момент он может отрезветь. Бывает так, что в минуты сильного стресса мгновенно проходит опьянение человека. Пьяный становится трезвым. А бывает так, что после сильного стресса человек выпивает стакан водки, как воду, и не чувствует состояние опьянения. Все знают такие состояния. Они бывают в моменты сильного стресса, особенно такого, который непосредственно угрожает жизни человека. А бывает так, что при сильном стрессе человек, убегая от собаки или от животного, залезает на высокое дерево, на столб, перепрыгивает через реку, через канаву. Я помню такой пример, который мне рассказывал покойный академик Трешников, один из первых полярников, когда в экспедиции одной из первых полярных вместе с Водопьяновым он был на Северном полюсе и говорит, только мы высадились на снегу и спустились с трапа самолета, отошли как бы ставить палатки, а наш пилот стоял под крылом самолета. И вдруг он почувствовал, что его кто-то хлопает по плечу. Он повернулся, и прямо перед ним стоит на задних лапах белый медведь. И он говорит, как стоял, так и вспрыгнул на крыло. Расстояние было 2 метра 20 сантиметров. По стечению обстоятельств в этой экспедиции был один из чемпионов Советского Союза по прыжкам в высоту. Ему потом протоптали дорожку специальную на снегу, и он пытался с разбегу вспрыгнуть на это крыло, но не получилось. То есть мы знаем такие случаи. В моменты смертельной опасности в человеке открываются недюжинные силы. Это так называемые резервные потенциальные возможности, которые могут использоваться для спасения жизни. Вы знаете, собственно говоря, лечение страхом основано на том, чтобы превратить водку в серную кислоту. Выпьешь – умрешь. Методы бывают разные. Неважно, как они называются. Это может быть химзащита, подшивка препарата и спираль, вливание торпеды, введение в организм каких-то веществ, несовместимых с алкоголем, кодирование, программирование, неважно терминология. Суть этих методов в одном – напугать человека, мобилизовать страх смерти и направить его против алкогольной зависимости. Если это удастся сделать, то человек не будет пить. И это великое благо. Если превратить водку в серную кислоту, ни один нормальный человек не будет пить серную кислоту. И это хорошо. Но лечение страхом проводится, как правило, на какое-то время. И в конечном счете любой человек, который прошел лечение страхом, он считает, сколько дней осталось до окончания лечения страхом. То есть время трезвой жизни человек может использовать для приближения к Богу, и тогда лечение страхом заменится исцелением Божьей благодатью. А может не приближаться к Богу и предаться другим страстям и порокам. И тогда он будет ждать, когда кончится это время лечения страхом. И в конечном счете запьет еще больше, чем до начала лечения. Вот это тот минус, который дает лечение страхом. Собственно говоря, лечение страхом никого не может исцелить. Исцеление – это когда дух, душа и тело становятся единым целым. Но лечение страхом может дать человеку передышку, необходимую для исцеления. А уж как использовать это время трезвости – зависит от самого человека. В следующий раз мы продолжим разговор о методах лечения алкогольной зависимости и поговорим об исцелении божественной любовью. Напоминаю вам, что наши передачи выходят каждую пятницу в 15 часов 15 минут с повтором в следующую субботу в 6:15 утра. Божье благословение да пребудет со всеми вами.